говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что будет, когда цены на продукты отпустят? Международный опыт размораживания. Октябрьская революция и учредительное собрание. Почему историки считают, что влияние октября на российскую историю еще не изучено? Правозащитное движение на Украине и бард Леонард Коэн и его песни «Зрелости». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Замораживание цен на те или иные товары как инструмент сдерживания инфляции в развитых странах мира давно не применяют. Даже в тех, где законодательство в принципе мер регулирования цен не исключает, как, например, в США. В России цены на самые значимые продукты питания заморозили на 3 месяца. Да, за это время пройдут выборы в Государственную Думу, но главные факторы недавнего роста этих цен только обострятся. А когда заморозку отменят, к ним могут добавиться и новые, специфически российские. Подробнее об этом в материале Сергея Синицкого.
Рост цен на продукты питания в России в последние месяцы чаще всего объясняют высокими мировыми ценами на то же зерно, например, которые, в свою очередь, делают его экспорт из России особенно привлекательным. Наш первый собеседник в Москве, исполнительный директор исследовательского центра «Совикон», специализирующегося на аграрном рынке, Андрей Сизов.
Экспорт сейчас идет рекордными темпами. За первые 3 месяца текущего зернового сезона с июля по сентябрь экспортировано свыше 4,5 миллиона тонн зерна. Столько за первые 3 месяца мы никогда не вывозили.
В среднем за последние 5 лет объем ежегодного зернового экспорта из России составлял примерно 12 миллионов тонн. Страна является 4-м в мире экспортером зерна после США, Канады и Австралии. И потому любое сокращение зернового экспорта из России ведет к очередному повышению цен мировых. Например, после недавнего введения в стране 10% экспортной пошлины на пшеницу, появилась информация о том, что эту пошлину могут вскоре повысить втрое. На таких новостях, отмечают американские эксперты, цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже, одной из крупнейших в мире площадок торговли зерном, всего за 1 неделю повысились на 6%. Но можно ли говорить о том, что зерновой экспорт из России в этом году нарушит текущий баланс спроса и предложения зерна на внутреннем рынке? Андрей Сизов.
Стоит учитывать, что уже у нас рекордно высокие цены и на внутреннем рынке. Баланс, действительно, если мы возьмем 12 миллионов тонн, он не пострадает, 13 миллионов тонн не пострадает, но если мы возьмем, скажем, 14-15 миллионов тонн, а это достаточно реально, если будет действовать та 10-процентная довольно либеральная пошлина на экспорт пшеницы, то к концу сезона может столкнуться с тем, что будем ощущать нехватку пшеницы на внутреннем рынке. И цены уже у нас внутренние будут зависеть не от мирового рынка. Мировой рынок минус логистика, минус маржа экспортера, они уйдут существенно выше мирового рынка. И учитывая то, что государство планирует продать запасы зерна в ближайшее время, мы к концу сезона можем попасть в достаточно тяжелую ситуацию. С одной стороны, у нас будут очень высокие цены, существенно выше текущих уровней. С другой стороны, у государства не будет того запаса зерна, которым оно сейчас располагает.
То есть вы полагаете, что в нынешних условиях без повышения экспортной пошлины на пшеницу России не обойтись?
Возможно, да. Либо другой вариант – подумать о том, что тот запас зерна, который есть в интервенционном фонде, который составляет около 1,5 миллиона тонн, продавать не сейчас, а имеет смысл придержать его поближе к концу сезона, когда ситуация может быть намного более острой.
Сельскохозяйственный сезон с июля по июль, ближе к концу этого сезона, то есть весной. К тому времени, видимо, только что замороженные цены на ряд продуктов питания будут вновь отпущены. Сам по себе такой инструмент, как прямое регулирование цен на продовольствие, в практике развитых стран мира давно не применяется, говорит сотрудник исследовательского института ИФО в Мюнхене Манфред Шопе.
Нет, в Германии цены на продукты питания никак не регулируются, а выделение некоторых товаров в категорию социально значимых как инструмент регулирования цен существовало только до и во время войны, а также в годы послевоенной разрухи. По нынешнему законодательству Германии ни одна инстанция на федеральном или региональном уровне не может оказывать никакого влияния на ценообразование. Есть некоторые сегменты экономики, например, книгоиздание или медицины, где все же существуют отдельные элементы регулирования цен. Но управляемая экономика и прямое регулирование цен, как таковые, существовали у нас лишь в очень тяжелые времена. Все это кануло в лету.
В отличие от Германии, в Соединенных Штатах подобные инструменты де юре существуют, но не применяются. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Том Фиери.
В принципе, существуют нормы законодательства, позволяющие властям затормозить рост цен, если они станут, так сказать, несправедливыми. Другое дело, применяют ли их. Даже в знаменитой программе президента Джонсона «Борьба с бедностью» не было и попыток регулировать цены на социально значимые товары. Вместо этого, чтобы помочь малоимущим, им выдавали талоны на продукты. Ну, а в последнее время в Соединенных Штатах все чаще звучат призывы остановить рост цен на бензин. Но никто на это не решается. Американцы научены собственным горьким опытом. В начале 70-х годов прошлого века, когда в стране заморозили цены на бензин, его стали меньше производить, и возник реальный дефицит. Другой пример. В 1971 году президент Никсон ввел контроль цен и зарплат в стране, пытаясь обуздать инфляцию. И что? Цены продолжали расти, а производство товаров сократилось. Прилавки магазинов опустели. Люди были возмущены.
Доля, собственно, исходного сырья в себестоимости конечных продуктов питания сильно разнится. Если иметь в виду некоторые из социально значимых продуктов, например, хлеб или растительное масло, а также мясо, сколь велика эта доля? Андрей Сизов, исследовательский центр «Совикон», Москва.
Что касается хлеба, в среднем стоимость зерна в его цене может составлять в районе 30%. Что касается подсолнечного масла, доля сырья в себестоимости подсолнечного масла может составлять около 80%. В мясе по сравнению с хлебом доля зерна обычно заметно выше и может составлять в зависимости от мяса, в зависимости от тех кормов, которые использовались, в районе 50-70%.
Доля зерна в себестоимости производства хлеба в России 30%, как вы говорите, в среднем. Это в 3-4 раза больше, чем в Западной Европе или Соединенных Штатах. Почему?
Общее, самое простое объяснение, что хлеб в России стоит дешево. Как социальный продукт номер один, хлеб в России стоит дешево. И в общем предложении хлебобулочных изделий доля продукции с высокой добавленной стоимостью остается невысокой. Я имею в виду хлеб грубого помола, специальный хлеб, на чем производители могут зарабатывать намного более высокую. Так вот, доля такой продукции пока не высока, поэтому в среднем цена хлеба не высока, и, соответственно, доля зерна в хлебе высока относительно развитых стран.
Во многих странах мира в последние месяцы отмечен значительный рост цен на молочные продукты и те, которые производятся на основе молока, например, масло или сыры. Спрос на молоко во всем мире увеличится в этом году, по экспертным оценкам, примерно на 15%, а его производство только на 10%. В самой России рост спроса на молоко в 2007 году оценивается экспертами отрасли в 8-9%, тогда как объем производства возрастет только на 3%. Из Мюнхена Манфред Шопе, исследовательский институт ИФО.
Что касается ценообразования на молочные продукты, это, пожалуй, наиболее сложный рынок. Ведь речь идет, по сути, о разных концентратах из молока, которые проходят многоступенчатую обработку. Поэтому пачка сливочного масла и стоит гораздо больше, чем стаканчик йогурта. Да и самого молока для него нужно больше. Кроме того, в последние годы значительно вырос спрос на молочные продукты во всем мире, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где раньше их роль в рационе была минимальной. А это привело к тому, что спрос на молочные продукты в последние годы опережал темпы роста их производства. Плюс к тому подорожали энергоносители. Что это значит? В себестоимости производства 1 литра свежего молока не менее 12% уже занимают расходы фермера только на топливо, не считая всех прочих издержек. А когда это молоко перевезут с фермы на молочный завод, чтобы сделать из него масло или сыр, доля энергозатрат в их себестоимости оказывается уже в разы большей. Еще один, скажем так, региональный фактор. Огромные запасы излишков сливочного масла, годами хранившиеся на складах стран Европейского Союза, в последние годы истощились. В результате мы и столкнулись с почти 50-процентным повышением цен на масло. Мы в своих прогнозах исходим из того, что в ближайшие годы спрос на мясо, яйца, молоко, а также на зерновые, которыми нужно кормить животных, будет возрастать. При этом все больше зерновых в Европе, особенно в США, используется для производства биотоплива, поэтому все перечисленные факторы способствуют росту мировых цен.
В России на фоне всех перечисленных факторов удорожания продовольствия решено пока бороться с ним временным замораживанием цен на отдельные продукты. Их доля в общем обороте продовольственной розницы в России минимальна. Другими словами, рядом с такими продуктами на прилавках магазинов окажутся сотни других, цены на которые под заморозку не попали. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.
Если оценивать в целом объем продовольственного рынка по итогам 2006 года, то он составил порядка 150 миллиардов долларов. Наиболее крупными сегментами этого рынка являются алкоголь, порядка 10%, ну и дальше такие группы товаров, как мясные изделия, порядка 2-3% и так далее. Если мы говорим о влиянии социально значимых товаров, их вес в общей доле рынка крайне незначителен, составляет менее 0,1%. Поэтому, скорее всего, компании этого просто не заметят, либо это будет компенсировано за счет некой накрутки по другим товарам, которые к категории социально значимых отнести нельзя.
Если на бизнесе торговых компаний, особенно крупных, замораживание цен на некоторые продукты питания отразится мало, стало быть, в большей степени пострадавшими окажутся производители этих и других продуктов. Андрей Сизов, центр Совэкон.
В первую очередь скажется на производителях. Производителях масла, производителей хлебобулочной продукции. С одной стороны, на них давят резко возросшие расходы на сырье, на зерно, на подсолнечник. С другой стороны, на это наложится давление со стороны торговых сетей, которые будут пытаться выбивать более выгодные условия поставок в связи с замораживанием цен на отдельный вид продукции.
Цены на ряд продуктов питания, относимых к категории социально значимых, только что были заморожены в России до 1 февраля будущего года.
О том, чем грозит замораживание цен на продукты питания в России, рассказывал Сергей Синицкий.